Глава пятая. Как Пеппи лезет в дупло. Однажды в теплый и ясный день Пеппи, Томми и Анника грелись на солнышке. Пеппи взобралась на один из столбов калитки, Анника на другой, а Томми примостился на самой калитке. Груша, росшая поблизости, тянула свои ветки прямо к калитке, и дети могли, не двигаясь с места, рвать мелкие золотисто-красные груши. Они жевали грушу за грушей и выплевывали зернышки прямо на улицу. Вилла курицы была расположена, как вы знаете, на самой окраине города, там, где улица переходила в шоссе. Жители городка любили ходить гулять в эту сторону. Здесь были самые живописные места. Итак, ребята безмятежно грелись на солнышке и ели груши, когда появилась незнакомая девочка. Увидев ребят, сидящих на калитке, она остановилась и спросила. — Скажите, мой папа здесь не проходил? — А как он выглядит, твой папа? — поинтересовалась Пеппи. — У него голубые глаза?
— Да, — сказала девочка.
— Он среднего роста, ни высокой, ни низкой.
Да — Да-да, — подтвердила девочка.
— В черной шляпе, в черных ботинках.
— Да?
— Да. — Нет, мы его не видели. Девочка надулась и, ни слова не говоря, пошла дальше. — Ой, ты, подожди! — крикнул ей вслед Пеппи. — Он лысый?
— Нет, он не лысый.
— Тогда ему здорово повезло! — захохотала Пеппи и выплюнула зернышки. Девочка двинулась было дальше, но Пеппи ее снова остановила. — А уши у него, словно лопухи, свисают до плеч?
— Нет, — сказала девочка и обернулась.
— А вы что, видели человека с такими ушами?
— Нет, не видели. Таких людей не бывает. Во всяком случае, в нашей стране, — добавила Пеппи после паузы.
— Вот в Китае дело другое. Однажды в Шанхае я видела китайца с такими большими ушами, что они служили ему пелериной. Вот хлынет, бывало, ливень, китаец прикроется ушами, и порядок, ему тепло и сухо. А когда во время дождя он встречал друзей и знакомых, он и их прикрывал своими ушами. Так они сидели и пели свои грустные песни, пока дождь не проходил. Звали этого китайца Хайшанг. Поглядели бы вы, как он по утрам мчался на работу. Он всегда прилетал буквально в последнюю минуту, потому что любил поспать. Он выбегал на улицу, расставлял свои огромные уши, ветер надувал их, словно паруса, и гнал Хайшанга с невероятной скоростью. Девочка, раскрыв рот, слушала Пеппи, а Томми и Анника даже перестали жевать груши. «У Хайшанга было столько детей, что он их и сосчитать не мог», — не унималась Пеппи. «Самого младшего звали Петер». «Это китайского-то мальчика звали Петер», — усомнился Томми. — Не может быть.
— Вот и жена Хайшанга так говорила. — Китайского ребенка нельзя называть Петер, — твердила она своему мужу. Но Хайшанг был невероятно упрям. Он хотел, чтобы его младшего сына звали Петер, и никак не иначе.
Он так разозлился, что сел в уголок, накрылся своими ушами и сидел там до тех пор, пока его бедная жена не уступила и не назвала мальчика Петером.
«Вот это да!» — прошептала Анника.
Петер был самым избалованным ребенком во всем Шанхае и так капризничал во время еды, что мать его приходила в отчаяние. Вы ведь знаете, что в Китае едят ласточкины гнезда? И вот как-то раз мама наложила ему полную тарелку ласточкиных гнезд и кормила его с ложечки, приговаривая, «Ешь, Петерхен, это гнездышко мы съедим за папу». Но Петер плотно сжимал губы и мотал головой. И когда Хайшанг увидел, как его младший сын ест, он так рассвирепел, что приказал не давать Петеру ничего другого, пока он не съест этого гнездышка за папу. А я вам уже говорила, что Хайшанг умел настоять на своем. И вот это гнездо стали варить Петеру каждый божий день с мая по октябрь. 14 июля мать попросила Хайшанга дать Петеру две тефтельки. Но отец был неумолим.
«Все это глупости», — сказала вдруг чужая девочка.
«Вот именно. Буквально эти слова и произнес Хайшанг.
— подтвердила Пеппи, немало не смутившись. — Все это глупости, — сказал он. — Мальчик может съесть это ласточкино гнездо, надо только сломить его упрямство. Но когда Петеру предлагали гнездо, он только сжимал губы. «Как же этот мальчик жил, если он ничего не ел с мая по октябрь?» — удивился Томми. «А он и не жил. Он умер 18 октября из чистого упрямства, как сказал его отец. 19-го его похоронили, а 20 октября прилетела ласточка и снесла яйцо в то самое гнездо, которое все еще лежало на столе. Так что гнездо это пригодилось, и никакой беды не случилось», — радостно закончила Пеппи. Затем она подозрительно посмотрела на девочку, которая в растерянности стояла на дороге. «У тебя какой-то странный вид», — сказал Пеппи. «Уж не думаешь ли ты, что я вру? А ну-ка, признавайся!» И Пеппи угрожающе подняла руку. «Да нет, что вы!» — испуганно ответила девочка. «Я вовсе не хочу сказать, что ты врешь, но...» «Значит, по-твоему, я не вру?» — перебила ее Пеппи. — А ведь на самом-то деле я вру. Да еще как! Плету, что в голову взбредет. Неужели ты правда думаешь, что мальчик может прожить без еды с мая по октябрь? Ну, еще 3-4 месяца куда ни шло, но с мая по октябрь — это уже глупости. И ты прекрасно понимаешь, что я вру. Так что же ты позволяешь вбивать себе в голову всякую билиберду? Тут девочка быстро пошла по улице и ни разу не обернулась. «Да чего ж люди доверчивы?» — сказала Пеппи, обращаясь к Томми и Аннике. «Не есть с мая по октябрь! Подумать только, какая глупость!» И она крикнула вдогонку девочке. «Нет, мы не видели твоего папы! За весь день мы не видели ни одного плешивого! А вот вчера мимо нас прошли 17 лысых, взявшись за руки!» Сад Пеппи и в самом деле был очень красив. Конечно, нельзя сказать, что за ним хорошо ухаживали, но его украшали прекрасные газоны, которые давно уже никто не подстригал, а старые розовые кусты гнулись под тяжестью белых, красных и чайных роз. Может, это были и не самые изысканные сорта роз, но пахли они превосходно. Там росли фруктовые деревья и, что самое ценное, несколько старых ветвистых дубов и вязов, на которые так легко взбираться. А вот в саду у Томми и Анники с деревьями для лазания дело обстояло из рук вон скверно. Да и к тому же мама всегда боялась, что дети упадут и разобьются. Поэтому им за свою жизнь так и не довелось полазить по деревьям. И вдруг Пеппи сказала: «Давайте заберемся на этот дуб». Томми пришел от этой идеи в такой восторг, что тут же спрыгнул с калитки. Анника поначалу была несколько смущена предложением Пеппи, но когда увидела, что на дереве много сучков, за которые можно ухватиться, решила тоже попробовать. На высоте нескольких метров над землей ствол дуба раздваивался, образуя что-то вроде шалаша. Вскоре вся троица уже сидела в этом шалаше, а над их головами дуб раскинул зеленой крышей свою могучую крону. «Давайте здесь пить кофе. Я сейчас сбегаю на кухню». Томми и Анника захлопали в ладоши и закричали: «Браво!» Через несколько минут Пеппи принесла дымящийся кофейник. Булочки она испекла еще накануне. Пеппи подошла к дубу и стала кидать вверх кофейные чашки. Томми и Анника попытались поймать их на лету. Но из трех чашек две ударили со ствол и разбились. Однако Пеппи ничуть не огорчилась, а тут же помчалась домой за другими чашками. Затем настала очередь булочек. Они так и замелькали в воздухе, но тут уж опасаться было нечего. И в заключение на дерево вскарабкалась Пеппи с кофейником в руке. В одном кармане ее платья была бутылка со сливками, в другом — коробочка с сахаром. Томми и Аннике казалось, что никогда еще они не пили такого вкусного кофе. Вообще кофе они пили очень редко, только в гостях. Но ведь теперь они и были в гостях. Анника неловко повернулась и пролила себе на платье немного кофе. Сперва ей было мокро и тепло, потом стало мокро и холодно, но она сказала, что это пустяки. Когда кофе был допит, Пеппи, не слезая с дуба, стала швырять посуду на траву. «Хочу проверить», — объяснила она, Из хорошего ли фарфора делают теперь чашки? Каким-то чудом уцелели одна чашка и все три блюдца, а у кофейника отбился только носик. Пеппи тем временем захотелось забраться повыше на дуб. «Смотрите, смотрите!» — вдруг крикнула она. «В дереве-то огромное дупло!» И в самом деле в стволе дуба, чуть повыше того места, где они сидели, была огромная дыра, скрытая от них листвой. «Я тоже сейчас туда залезу!» — воскликнул Томми. «Ладно, Пеппи!» Но ответа не последовало. «Пеппи, где же ты?» — с тревогой спросил Томми. И вдруг раздался голос Пеппи, но не сверху, как ожидали ребята, а почему-то снизу, и звучал он так гулко, словно доносился из подземелья. «Я в дереве! Оно пустое до самой земли! А вот в эту дырочку я вижу кофейник на траве!» «А как же ты оттуда выберешься?» — испугалась Анника. «Я никогда отсюда не выберусь», — ответила из дупла Пеппи. «Я буду тут стоять, пока не стану пенсионеркой, а вы будете носить мне еду и спускать ее на веревке раз 5-6 в день, не больше». Анника начала плакать. «К чему эти слезы, к чему рыдания?» — пропела вдруг Пеппи и добавила. «Лезьте сюда ко мне, мы будем играть в узников, которые чахнут в подземелье». «Никуда я не полезу!» — заорала Анника, и для большей безопасности тут же спрыгнула с дерева. «Эй, Анника, я тебя вижу в дырочку! Не наступи на кофейник! Это заслуженный старый кофейник, который никому ничего плохого не сделал. Он не виноват, что у него нет носика». Анника подошла вплотную к дереву и увидела в трещине коры кончик Пеппиного пальца. Это ее немного утешило, но все же она продолжала волноваться. «Пеппи, а ты в самом деле не можешь выбраться?» — спросила она. Палец Пеппи исчез, и через минуту в отверстии дупла показалась ее смеющаяся физиономия. «Ну, честно говоря, могу. Стоит только захотеть», — сказала Пеппи, и, подтянувшись на руках, вылезла по пояс. «Ой, раз так легко выбираться, то я тоже полезу», — крикнул Томми, все еще сидевший на дереве. «Залезу в дупло и тоже немного почахну». «Знаете что?» — сказала Пеппи. «Давайте принесем сюда стремянку». Она быстро выбралась из дупла и спрыгнула на землю. Дети побежали за стремянкой. Пеппи с трудом втащил ее на дуб и опустил в дупло. Томми не терпелось туда забраться. Это оказалось не так-то просто. Отверстие дупла находилось высоко, под самой кроной. Но Томми мужественно полез вверх и потом исчез в темной дыре. Анника решила, что больше никогда не увидит своего брата. Она прильнула к трещине, стараясь разглядеть, что происходит внутри дупла. «Анника!» — донесся до нее голос Томми. «Знаешь, как здесь здорово! Лезь в дупло, это ни капельки не страшно. Тут внутри лестница. Если заберешься сюда, то больше ни во что другое играть не захочешь». «Ну да, правда?» «Честное слово». Анника снова полезла на дерево и с помощью Пеппи добралась до отверстия дупла, но, увидев, какая там темень, невольно отшатнулась. Пеппи, крепко схватив Аннику за руку, принялась ее успокаивать. «Да ты не бойся, Анника!» — раздался в дупле голос брата. «Если сорвешься, я тебя подхвачу». Но Анника не упала, а вполне благополучно спустилась по лестнице к Томми. Через минуту рядом с ними оказался и Пеппи. «Ну разве тут не здорово?» — воскликнул Томми. Анника не могла не согласиться с братом. В дупле оказалось вовсе не так темно, как она думала. Сквозь трещины в коре туда проникал свет. Анника подошла к одной из таких щелей, чтобы проверить, виден ли отсюда кофейник. «Теперь у нас есть настоящий тайник», — сказал Томми. «Никто никогда не узнает, что мы здесь находимся. И если люди придут нас искать, мы сможем отсюда наблюдать за ними. Вот будет здорово». «А еще», — перебил его Пеппи, — «мы возьмем длинный прутик, просунем его вот сюда и будем колоть всех, кто приблизится к дереву. И люди подумают, что в дубе живет привидение». Это предложение им так понравилось, что все трое принялись скакать на месте и обнимать друг друга. Но тут раздались удары гонга. Томми и Аннику звали к обеду.
«Как жалко», — сказал Томми, — «надо идти домой. Но завтра, как только вернемся из школы, мы залезем сюда».
«Ладно», — сказала Пеппи. И они поднялись по лестнице. Сперва Пеппи, за ней Анника и последним Томми. А затем спрыгнули с дерева. Сперва Пеппи, за ней Анника и последним Томми. Глава 6. Как Пеппи устраивает экскурсию. «Сегодня мы не учимся», — сказал Томми. «У нас в школе санитарный день».
«Как?» — воскликнула Пеппи. «Снова несправедливость. Почему у меня нет никакого санитарного дня? А он мне так нужен. Вы только посмотрите, какой грязный пол на кухне. Впрочем, я могу его вымыть и без санитарного дня. Сейчас я этим займусь. Хотела бы я посмотреть на того, кто помешает мне это сделать. А вы, ребята, садитесь-ка на кухонный стол и не путайтесь под ногами».
Томми и Анника послушно забрались на стол. Туда же прыгнул господин Нильсон. Он любил спать, свернувшись клубочком, на коленях у Анники. Пеппи согрела большой котел воды и, недолго думая, вылила эту горячую воду прямо на пол. Потом она разулась, а свои огромные черные туфли аккуратно поставила на хлебницу. Привязав к каждой ноге по щетке, она принялась разъезжать по полу, скользя по воде, словно на водных лыжах. «Когда я мою пол, мне всегда кажется, что я чемпионка по фигурному катанию», — сказала она и так высоко задрала левую ногу, что щетка сорвалась с ноги и отбила край стеклянного абажура висячей лампы. «Уж чего-чего, а изящество и грацию у меня хоть отбавляй», — добавила она и перепрыгнула через спинку стула. «Вот и все», — сказала Пеппи несколько минут спустя и отвязала вторую щетку. «Теперь на кухне чисто».
«Как, ты не протрешь пол тряпкой?» — с удивлением спросила Анника.
«Нет. Зачем? Пусть высохнет на солнышке. Думаю, он не простудится». Томми и Анника спрыгнули со стола и осторожно, чтобы не замочить ноги, вышли из кухни. Небо было удивительно голубым, и солнце ярко сияло, хотя сентябрь был уже в разгаре. День выдался на редкость ясный, так и тянуло пойти в лес. Вдруг Пеппи предложила: «Давайте возьмем господина Нильсона и пойдем на экскурсию».
«Давайте, давайте!»
— восторженно закричали Томми и Анника. «Тогда сбегайте поскорее домой и отпроситесь у мамы, а я тем временем соберу в дорогу корзиночку с едой». Томми и Анника так и сделали. Они сбегали домой и вскоре вернулись. Пеппи уже ждала их у калитки. В одной руке она держала здоровенную палку, в другой — корзинку с провизией, а на плече у нее восседал господин Нильсон. Сначала ребята шли по шоссе, затем свернули на луг. За лугом среди берез и кустов орешника велась манящая тропинка. Так не спеша они дошли до изгороди, за которой виднелась еще более привлекательная лужайка. Но у самой калитки стояла корова, и по всему было видно, что она не намерена сдвинуться отсюда ни на шаг. Анника, конечно, испугалась, и тогда Томми мужественно подошел к корове и попытался ее прогнать. Но корова даже не шелохнулась и только пялила на ребят свои большие на выкате глаза. Пеппи надоело ждать. Она поставила корзинку на траву, подошла к корове и так сильно толкнула ее, что корова без оглядки умчалась в орешник. «Подумать только, корова, а упрямо как осел», — сказала Пеппи и перепрыгнула через изгородь.
«Ой, какая красивая лужайка!» — воскликнула Анника и побежала в припрыжку по траве.
Томми вынул перочинный ножик, подарок Пеппи, и срезал себе и Аннике по палочке. Правда, при этом он поранил себе палец, но сказал, что это пустяки.
«Давайте собирать грибы», — предложила Пеппи и сорвала красивый красный мухомор. «Не знаю точно, съедобный ли это гриб. Но я так считаю, раз его нельзя пить, то значит, можно есть. А что с ним еще делать?»
Она откусила большой кусок гриба и принялась его жевать. правда очень вкусно. Но давайте лучше собирать грибы в другой раз, — сказала она весело и закинула мухомор высоко-высоко, даже выше деревьев.
— Что у тебя в корзинке, Пеппи? — спросила Анника.
— А вот этого я тебе не скажу ни за что на свете, — ответила Пеппи. — Сперва мы должны найти подходящее местечко для пикника.
Они разбрелись в поисках подходящего местечка. Анника предложила расположиться у большого плоского камня.
— Здесь очень уютно, — сказала она.
— Но здесь полно красных муравьев. А есть вместе с ними я не намерена, потому что я с ними не знакома, — возразила Пеппи.
— Да к тому же они здорово кусаются, — добавил Томми.
— Верно, — подхватила Пеппи. — И я думаю, что лучше кусать самим, чем быть искусанными. — Нет, тут для моих веснушек мало солнца. А что может быть лучше веснушек?
Ребята пошли дальше и вскоре увидели довольно высокий холм, на который они без труда взобрались. На вершине его была небольшая площадка, похожая на террасу, словно специально сделанная. Там они и решили остаться.
«Закройте глаза, пока я буду играть в скатерть-самобранку».
Томми и Анника зажмурились. Они слышали, как Пеппи откинула крышку корзинки и зашелестела бумагой.
«Раз, два, три...»
«Смотри!» — крикнула Пеппи. Томми и Анника открыли глаза и закричали от восторга, увидев все припасы, которые Пеппи разложила на камне. Два огромных бутерброда, один с биточками, другой с ветчиной, целую гору посыпанных сахаром оладий, несколько ломтиков копченой колбасы и три маленьких ананасных пудинга. Ведь Пеппи училась готовить у Кока на корабле.
«Эх, красота, когда бывает санитарный день!» — с трудом произнес Томми, так как рот его был набит оладьями. — Вот был бы каждый день санитарным!
— Нет, так часто мыть пол я не согласна, — сказала Пеппи. — Конечно, это весело, не спорю, но каждый день все же утомительно. В конце концов, они так наелись, что были уже не в силах пошевельнуться, и молча грелись на солнышке.
— Не думаю, что летать так уж трудно, — проговорила вдруг Пеппи, задумчиво поглядывая с холма в лощину.
Тропинка круто сбегала вниз по склону, а до лужайки было далеко.
— Я просто уверена, что можно научиться летать, — продолжала Пеппи.
— Конечно, шлепнуться на землю не сладко, но ведь не обязательно начинать сразу с большой высоты. Честное слово, я сейчас попробую.
— Нет, Пеппи, пожалуйста, не надо! — — испуганно крикнули Томми и Анника. — Пеппи, миленькая, не делай этого!
Но Пеппи уже стояла на краю обрыва.
— Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да! Ну, летите, как хотите! И гуси полетели!
Когда Пеппи сказала «и гуси полетели», она взмахнула руками и прыгнула с холма. Через полсекунды раздался глухой удар. Пеппи шлепнулась на землю. Томми и Анника, лежа на животе, с ужасом смотрели вниз. Но Пеппи тотчас вскочила на ноги и потерла ушибленные коленки.
— Я не махала крыльями! Забыла! — весело объяснила она. — А кроме того, я тяжелела от оладьев.
И тут только ребята спохватились, что господин Нильсон исчез. Было ясно, что он решил предпринять самостоятельную экскурсию. Еще несколько минут назад он сидел неподалеку и весело теребил прутики корзинки, а когда Пеппи решил учиться летать, они о нем забыли. И теперь господина Нильсона и след простыл. Пеппи так огорчилась, что швырнула одну туфлю в глубокую канаву с водой.
«Не надо! Никогда не надо брать с собой обезьяну, если куда-нибудь идешь!»
«Почему я не оставила господина Нильсона дома?» «Сидел бы себе там вместе с лошадью. Это было бы только справедливо», — сказала Пеппи и полезла в канаву за туфлей. Воды там оказалось по пояс.
«Ну уж, раз такое дело, придется окунуться с головой».
Пеппи нырнула и так долго сидела под водой, что пошли пузыри.
Наконец она вынырнула. «Ну вот, теперь можно не ходить к парикмахеру мыть голову», — сказала она, отфыркиваясь. Вид у нее был очень довольный. Пеппи вылезла из канавы и обулась. Затем все отправились на поиски господина Нильсона. «А я теперь похожа на дождик», — вдруг сказала Пеппи. «С платья капает кап-кап, в туфлях хлюпает хлюп-хлюп. Да чего ж приятно! И ты, Анника, попробуй нырни!» Анника выглядела так нарядно, на ней было розовое платьице, которое очень шло к ее золотистым локонам, а на ногах белые кожаные туфельки. «Обязательно, только в другой раз», — лукаво ответила она. Ребята пошли дальше. «Ну как мне не сердиться на господина Нильсона? Всегда с ним так. Однажды в Сарабае он вот так же удрал от меня и поступил в услужение к одной старой вдове. Ну, насчет вдовы я, конечно, придумала», — добавила Пеппи, помолчав. Томми предложил разделиться и разойтись в разные стороны. Анника испугалась было идти одна, но Томми сказал: «Ах ты, трусиха!» Не желая больше подвергаться насмешкам, Анника покорно, но нехотя побрела одна по тропинке, а Томми пошел по лугу. Господина Нильсона он не нашел, зато увидел огромного быка. Вернее, бык увидел Томми. И Томми быку не понравился. Это был злой бык, и детей он терпеть не мог. Бык опустил голову и с ревом бросился на Томми. Томми заорал на весь лес. Пеппи и Анника услышали крик и побежали на выручку. И они увидели, как бык поднял Томми на рога и очень высоко его подбросил. «Вот глупая скотина!» — сказала Пеппи Аннике, которая горько плакала. «Разве так себя ведут? Гляди, он запачкал белую матроску Томми. Придется мне с ним потолковать, поучить его уму-разуму». Пеппи подбежала к быку и схватила его за хвост. «Простите, если я вам помешала», — сказала она. Сперва бык не обратил на нее никакого внимания, но Пеппи дернула посильнее. Тогда бык обернулся и увидел девочку, которую ему тоже захотелось вздернуть на рога. «Повторяю, прошу простить меня, если я помешала. Простите меня столь же великодушно за то, что я вынуждена вас ударить». С этими словами Пеппи из всех сил стукнула быка кулаком по рогу. «В этом сезоне не модно носить два рога. Все лучшие быки уже перешли на один рог, а кое-кто и вовсе отказался от рогов», — закончила она и ударила по другому рогу. Так как у быков рога боли не чувствуют, наш бык не знал, есть ли у него еще рога или нет. На всякий случай он все же решил пободаться. И будь на месте Пеппи кто-нибудь другой, от него осталось бы мокрое место. «Перестаньте меня щекотать!» — смеялась Пеппи. «Вы даже представить себе не можете, как я боюсь щекотки! Перестаньте! Перестаньте, не то я сейчас умру от смеха!» Но бык не внял ее просьбе, и Пеппи пришло вскочить ему на спину, чтобы хоть минутку передохнуть. Но передышки никакой не получилось, потому что быку не понравилось, что Пеппи уселась на него верхом. Он принялся скакать, легаться, задирать голову и крутить хвостом, всячески пытаясь освободиться от своей ноши. Но Пеппи впилась пятками ему в бока и цепко держалась за холку. Бык, как бешеный, носился по лугу и мычал. Ноздри его раздувались, а Пеппи хохотала и кричала и махала Томми и Аннике, которые дрожали от страха. А бык продолжал метаться, все еще надеясь скинуть Пеппи. «Ах, мой милый, попляши и копытцами стучи!» — напевала Пеппи, крепко сидя на спине у быка. Наконец бык так устал, что лег на траву, мечтая только об одном — чтобы все дети исчезли с лица земли. Прежде он даже не представлял себе, что с детьми так трудно справиться. «Ах, вам захотелось вздремнуть!» — дружелюбно спросила его Пеппи. — Что ж, тогда я не буду мешать. Она соскочила со спины быка и направилась к стоящим поодаль Томми и Аннике. Томми перестал плакать. Падая, он ободрал кожу на руке, но Анника перевязала ему ранку платком, и она уже не болела. — О, Пеппи! — горячо воскликнула Анника, когда Пеппи подошла к ним. — Тише! — сказала Пеппи шепотом. — Не буди быка, а то он проснется и будет капризничать. — Господин Нильсон! Господин Нильсон! — заорала она во все горло, ничуть не боясь потревожить сон быка. — Нам пора домой! И вдруг дети увидели господина Нильсона. Он сидел на верхушке сосны и тщетно пытался поймать свой хвост. Выглядел он весьма печально. И в самом деле не очень-то приятно такой маленькой обезьянке оказаться одной в лесу. Он мигом спустился с сосны, уселся к Пеппе на плечо и, как всегда в порыве радости, принялся размахивать своей соломенной шляпой. — Значит, на этот раз ты не нанялся в услужение к престарелой вдове? — Правда, это вранье. Но ведь правда не может быть враньем. К тому же господин Нильсон прекрасно умеет готовить мясные тефтельки, прямо всем на удивление, — сказала вдруг Пеппи. Ребята решили возвращаться домой. С платья Пеппи по-прежнему капала вода кап-кап, а в туфлях по-прежнему хлюпала хлюп-хлюп. Томми и Анника считали, что, несмотря на приключения с быком, они прекрасно провели день и запели песню, которую разучивали в школе. Собственно говоря, это была летняя песня, а теперь уже стояла осень, но тем не менее им казалось, что она подходит для такого случая. Пеппи тоже пела, но так как не знала слов, она сама их выдумывала.